Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. В прошлой программе я вам рассказывал про секретаря товарища Сталина, генерала Поскребышева. Сегодня хочу рассказать про начальника сталинской охраны. Потому что ведь это не менее интересная фигура, о которой тоже, знаете, крайне мало чего известно. Ведь как вот у нас повелось со времен перестройки лить грязь абсолютно на всех руководителей советской страны по любому поводу. Больше всех, как это не смешно прозвучит, досталось ни Сталину, ни Берии, ни Кагановичу, ни Молотову и даже ни Микояну с Ворошиловым. Больше всех облили грязью генерала Власика. При том, что подавляющее большинство вообще не очень хорошо знает, кто это такой. Его выставили халуем, подобострастно обожавшим хозяина, каким-то бешеным псом, который мог просто, даже не дожидаясь команды, разорвать любого в клочья. При этом он был, естественно, жадным, корыстолюбивым, мстительным и вообще человеком мерзким. Ну, надо сказать, что точка зрения вовсе не новая, и родилась она совсем не в эпоху перестройки. Первую скрипку здесь сыграла небезызвестная Светлана Аллилуева. В своей книге «20 писем к другу» она не пожалела, конечно, эпитетов по поводу генерала Власика. Хотя он ведь, если так вдуматься, одно время был у нее воспитателем. Он четверть века был рядом с отцом Аллилуевой. А без него Сталин прожил меньше года. И вот этого человека методично обливают помоями. Стараются при этом все. Что либералы, что коммунисты, что просто... условно, прохожие по этому историческому ландшафту, обязательно надо пнуть Власика. Чему только не припоминают. Даже то, что он учился в церковно-приходской школе. Ну и что? А Сталин учился в семинарии. Причем здесь это? Власик был на фронте в Первой мировой войне, награжден Георгиевским крестом, произведен в унтер-офицеры. Во время октябрьских событий перешел на сторону большевиков. Сначала служил в московской милиции. Со Сталиным был на одном фронте, под Царицыным, причем там ранен, отправлен в органы ВЧК, в центральный аппарат, и служил он там под руководством непосредственно Дзержинского. Его работа как телохранителя Сталина началась в 1927 году. Но тогда случилось ЧП. Комендатура на Лубянке. Туда бросили бомбу террористы Русского общевоинского союза. Это знаменитая эмигрантская организация. И этот эпизод я очень подробно описывал в книге «Операция Трест». Если кому-то это вот интересно, как происходил вот этот вот теракт, найдите эту книгу, она есть в том числе в интернете, почитайте. Там, повторяю, все это очень подробно описано. Тогда, сразу после этих трагических событий, всех оперативников, естественно, отозвали и объявили о том, что отпуск заканчивается, и теперь необходимо налаживать серьезным образом охрану членов правительства. Не только как бы в Кремле, не только дома, но еще и во время прогулок. И особое внимание нужно было уделить охране Сталина. Потому что многие, наверное, удивятся, но несмотря на то, что и на Ленина было покушение, и боялись в Москве деятельности Русского общевоинского союза эмигрантского, охрана первых лиц страны была поставлена отвратительно, и давайте вещи называть своими именами. Вот все говорят, Сталин был невероятно мнительным, всего боялся. А вы в курсе, что у него был всего один охранник? Литовец Юсис. Мало того, на даче, где Сталин проводил выходные, не было даже коменданта. Теперь самое интересное. Сталин на даче питался исключительно бутербродами, теми, которыми он привозил из Москвы. Это просто для понимания реалий 1927 года. Ну, естественно, как выходец из крестьян, товарищ Власик подошел к делу фундаментально. Он не только стал личным охранником вождя, но и занялся вопросами об устройстве его жизни. Конечно, Сталин с его извечным аскетизмом сначала относился к этому ко всему весьма и весьма критично. Но Власик умел быть настойчивым, поэтому на даче появляется повар и уборщица. Начинаются поставки продуктов. Я вам сейчас совсем интересные вещи скажу. Вы знаете, что на даче лидера Советского Союза, товарища Сталина, не было телефона? Ну, то есть, если бы что-то случилось, нельзя было просто взять и позвонить. Надо было обязательно приехать. Но в результате Власик не только провел туда телефонную линию, но и организовал вообще целую систему по подготовке персонала для дач лидеров Советского Союза. Но о том, что охрана увеличилась в разы, говорить уже не приходится. Больше того, вот эту знаменитую систему, когда едет кавалькада машин, и никто не знает, в какой из них находится один из лидеров государства, это было придумано лично товарищем Власиком. Так, просто для понимания. Потому что до этого, ну, одна машина и каталась. Власик это все дело изменил. Сталин был ему, конечно, невероятно благодарен и попросил еще после смерти Аллилуевой взять на себя бремя заботы о детях Светлане, Василии и Артеме Сергееве. Параллельно Власик из обычного рядового сотрудника ВЧК, из телохранителя, стал генералом, который параллельно возглавлял огромнейшую структуру, которая отвечала за безопасность всех лидеров государства. Именно Власик тревожные осенние месяцы 1941 года готовил эвакуацию из Москвы членов дипкорпуса и наркоматов в Куйбышев. Надо было не только это все подготовить в столице, но и подготовить в Куйбышеве, разместить всех на новом месте, продумать все вопросы безопасности. Эвакуация тела Ленина из Москвы, это тоже Власик, обеспечивал безопасность на параде 7 ноября 1941 года. Все ведь и всегда определяется конечным результатом. За все то время, пока Власик руководил охраной Сталина, с его головы вообще не упал ни один волос. Потому что каждую минуту Власик был готов к покушению. Он даже на глубокой пенсии своей был убежден, что троцкисты постоянно готовили убийство товарища Сталина. В результате, после окончания Второй мировой войны, он становится руководителем Главного управления охраны. Ну, понятно, что это многотысячный штат, я вам просто цифру назову одну, и вы поймете, насколько это была серьезная структура. Бюджет в год по тем временам 170 миллионов рублей. Просто представляете уровень. Ну, разумеется, что врагов у Власика было немерено, потому что он, как и Поскребышев, имел определенного рода влияние на Иосифа Виссарионовича и, соответственно, регулярно этим пользовался. Одним из тех, кто весьма и весьма не любил Власика, был Берия. Компромат на него собирался невероятно скрупулезно. В 1948 году арестовали коменданта так называемой ближней дачи Федосеева. Он на допросе дал показания, что Власик планировал отравить Сталина. На тот момент Иосиф Виссарионович в эту чепуху, разумеется, не поверил. Потому что если бы у Власика были подобного рода планы, он бы легко и непринужденно их осуществил. При этом возможностей для этого конкретно у Власика было столько, что не пересчитать. Но чем старее становился Сталин, тем более он становился мнительным. В 1952 году по решению Политбюро создается комиссия по проверке деятельности Главного управления охраны Министерства госбезопасности Советского Союза. Ну, разумеется, выплыло энное количество фактов, которые можно было трактовать как не самую хорошую деятельность товарища Власика. Ну, например, охранники на дачах, пока там не было вождей, зачастую устраивали оргии. Сопровождалось это все дорогущими продуктами и напитками. Разумеется, под управлением Берии тут же были найдены нужные свидетели, которые заявили о том, что и сам Власик тоже не чужд подобного рода досуга. Именно на основании этих материалов 29 апреля 1952 года Власик был снят с должности и отправлен на Урал, в город Асбест, заместителем начальника Баженовского исправительного трудового лагеря МВД СССР. Возникает законный вопрос, почему Сталин взял так и разменял человека, который 25 лет верой и правдой ему служил? Может быть, все дело в мнительности Сталина. Но я подозреваю, что на самом-то деле Сталин не мог ему простить растрату госсредств. Потому что вот это было тягчайшее в глазах Сталина грехопадение. Правда, существует еще и третье предположение. И оно тоже отчасти верное. Сталин же на тот момент задумал широкую реформу правящего класса в Советском Союзе. И всюду продвигал молодых. Возможно, он посчитал, что и на смену Власику должен прийти молодой какой-то. Но понятно, что люди, обладающие такими познаниями в высших государственных секретах, не могли находиться на территории Баженовского исправительно-трудового лагеря МВД СССР. Поэтому в декабре 1952 года Власика арестовали в связи с делом врачей. Арестовали на основании того, что заявление той самой Лидии Тимошук, обвинившей профессоров, лечивших первых лиц государства во вредительстве, Власик оставил без внимания, считая это абсолютной чушью. В тюрьме Власика допрашивали с особым энтузиазмом, как тогда говорили, с пристрастием. Представьте себе картину. Генерал, уже далеко за 50 лет, которого по нескольку раз в день мутузят на допросах. Он держался невероятно мужественно. Он готов был признать моральное свое разложение. Готов был признать растрату государственных средств своими подчиненными. Но вот что категорически Власик отвергал, это шпионаж и заговор против Сталина. Он даже сказал, что действительно я сожительствовал со многими женщинами, действительно выпивал с ними, но это только в свободное от службы время. Очень мужественный человек, повторяю, потому что в ту эпоху любого можно было сломать за 1-2 допроса. Вот мне на ум, вот по этим послевоенным уже процессам, приходят, пожалуй, только 2 человека. Это генерал Абакумов и генерал Власик, которые действительно держались мужественно. И всю эту чушь, которую им лепили с подачи непосредственно Берии, не признавали. 5 марта 1953 года. Сталин умирает. Давайте поразмышляем. Вот если бы Власик на тот момент оставался бы начальником охраны, мог бы он спасти жизнь Сталину? Конечно, мог. Вне всякого сомнения. Власик бы перестрелял бы тех людей, которые ждали, пока Сталин лично к ним спустится, полагая, что он просто переутомился и спит. Это не могло быть в принципе. Но вытекает ли из этого утверждение очень модное о том, что действительно был заговор против товарища Сталина? И для того, чтобы он был благополучно осуществлен, надо было убирать Власика? Нет, вовсе не вытекает ни одно, ни второе утверждение. Тем более ведь, что сразу после смерти Сталина то самое постыдное дело врачей было закрыто. Давайте поразмышляем, если вот действительно коварный Берия готовит убийство товарища Сталина. Да ему тогда не закрывать надо было дело врачей, а наоборот доводить его до логического конца и ставить к стенке товарища Власика. Нет, всегда можно сказать, что позвольте, но ведь освободили профессоров всех, а Власика нет. И даже когда Берию арестовали, Власик все равно сидел. И в результате в январе 1955 года военная коллегия Верховного суда СССР признала Николая Власика виновным в злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах, приговорив по статье 193 в пункте 17 Уголовного кодекса РСФСР к 10 годам ссылки, лишению генеральского звания и государственных наград. Уже в марте срок был сокращен до 5 лет. Отбывать наказание отправили в Красноярск. Но 15 декабря 1956 года постановлением Президиума Верховного Совета СССР Власика помиловали, при этом не вернув ему воинское звание и награды. Всесильный некогда генерал возвращается в Москву. У него почти ничего нету. Все имущество конфисковано, его квартира стала коммунальной. Власик ходил по порогам высоких партийных кабинетов, писал руководителям партии и правительства, многих из которых он знал еще относительно молодыми людьми. Он просил реабилитировать и восстановить себя в партии, но последовательно получал отказ за отказом. Власик умрет 18 июня 1967 года, так и не получив никакой реабилитации. Этим же занимались многие годы его родственники и получали постоянно закономерный отказ. Это просто к вопросу о том, как партия относилась к преданным ее членам, действительно преданным. У нас ведь почему-то очень многие говорят, вот партия никогда не осуждала в полном объеме то, что происходило в стране. Но Ну, дескать, 20-й съезд – это ерунда абсолютная, да, мало ли что там Хрущев сказал. Окей. А вот история с Власиком. Он ведь умер уже во времена Леонида Ильича Брежнева и точно так же не получил никакой реабилитации. Больше того, потом последовательно в реабилитации отказывали в эпоху Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. То есть вдумайтесь в это. Для всех же нормальных людей было очевидно, что Власик попал просто под серьезную политическую интригу. Когда, извините, человека судят за растрату государственных средств, подождите, а вот команда Берии, она там ничего не растрачивала? А все остальные? А Хрущев совсем не тратил народные средства? По этой статье можно было осудить, в принципе, любого человека. Ну, правда. Даже самого Сталина можно было осудить за растрату народных средств. Если так глубоко копать. Если взять за точку отчета «Быт Ленина», то с этой точки зрения Сталин расходовал неправомерно народные средства. Понимаете, да, к чему я клоню? Так вот, Власик получил реабилитацию только 28 июня 2000 года. И то после нескольких отказов уже в современной России Президиум Верховного Суда отменил приговор 1955 года, а уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. То есть с этой точки зрения историческая правда восторжествовала. Теперь дело за малым, чтобы помимо вот этого самого отсутствия состава преступления на Власика перестали бы лить помои. А повторяю, это происходит с завидным постоянством. Ну, для людей исключительно левой ориентации Власик вообще один из главных врагов народа. Ну, может быть, чуть поменьше, чем Тухачевский. Потому что начальник охраны был разоблачен непосредственно Берии. Сам Сталин за него не заступился, значит, понимал, что это вражина. То, что суд не успел доказать, что Власик лично готовил заговор, это досада. Но ничего страшного. Все равно враг каких поискать. И никому из этих людей не пришла в голову очень простая мысль. Власик 25 лет защищал Сталина, в прямом смысле этого слова. Один раз даже своей грудью. Власик – человек, повторяю, который каждую минуту ждал троцкийского покушения. Власик – человек, который лично организовал и руководил потом в дальнейшем всей охраной Сталина. Если это был враг, если его цель была низвести товарища Сталина, за каким же лядом, простите, пожалуйста, он устраивал эту охрану? Наоборот, ему надо было оставить все как есть. Пусть вот один бы охранник бегал бы за Сталиным, и все, и хорош. Ну, так же проще. Кто-то договорился однажды, там, в одном из эфиров я услышал, был просто потрясен. Власик таким образом втерся к Сталину в доверие, чтобы потом в нужный момент производить заговор. Но это же бредятина полная. Зачем сделать так, чтобы к Сталину никто просто так подойти не мог? Как бы ты потом объяснял бы этот заговор? Об этом вот эти все горе-конспирологи не размышляют. И я прекрасно понимаю, почему. Это ведь невыгодно. Гораздо проще повторять перестроечные мифы и мифы эпохи Хрущева про бездарность жилого алкоголика, неравнодушного к женщинам, казнокрада и так далее, и так далее. Повторяю, у меня нет ни малейших сомнений, что растрата средств была. Это данность. Опять же, многочисленные ужины у товарища Сталина – это в некотором случае точно такая же растрата. Списывать все грехи, возможные, на одного отдельно взятого человека категорически неправильно. Да, Власик был человеком, который, собственно, и обеспечивал быт вождя. Да, на эти нужды выделялись огромные деньги. Это все правда. Да, Власик зачем-то не уследил. Но последнее, что нужно делать, это обвинять этого человека в подготовке заговора и уж тем более повторять бредятину из так называемого дела врачей. Это удобно, я не спорю. Но просто к истории это все не имеет ровным счетом ни малейшего отношения. К сожалению, к огромному, для многих вот этот вот конспирологический пласт в истории нашей страны гораздо ближе, важнее и понятнее, чем подлинная историческая правда. Это жалко, и это очень плохо. Но рано или поздно, я думаю, что историческая справедливость по отношению к очень многим людям в нашей истории восторжествует, в том числе и по поводу Николая Сидоровича Власика. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. Пишите комментарии, в том числе на наш email spoutnikpodcast@gmail.com И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.